Отец Амвросий, как соотносится заповедь «не убий» и защита Отечества? Ведь вольно или невольно наши защитники проливают кровь врагов. Является ли смерть врага, убийство его смертным грехом?
А если же мы защищаем свое Отечество, если приходят люди, они тоже люди, как и мы, но идут с другими намерением изменить нашу жизнь, изменить наш устав, по которому живет то или иное государство, изменить или принести другую веру, или запретить веру, то, конечно, когда люди встают на ратный подвиг, то, конечно, это не считается убийством. Мы знаем, что те люди, которые находились и готовились к бою, они накладывали на себя пост, как правило, трехдневный пост, зачастую было то, и они все молились и просили. И всегда, как правило, победа была за русским Отечеством. Так что, я думаю, никакого здесь убийства нет. Это просто защита наших детей, матерей, нашего Отечества. И, ну и, конечно, защита Матери Церкви. Когда человек убил, даже случайно, то нет возможности его рукоположить в священный сан. Потому что это считается препятствием для рукоположения. А люди, которые прошли войну, они тех людей рукополагают. У нас есть прекраснейший пример. Это правящий Тверской епархии. В иное время у нас был прекрасный митрополит Алексей Коноплев. Он был фронтовиком и впоследствии стал священнослужителем, стал архиереем, впоследствии стал митрополитом. Вот, мне кажется, это в поддержку того, что защищать и нести ратный подвиг – это даже святая наша обязанность.
Человек ближе всего к Богу в момент рождения, смерти и болезни. Эти вехи человеческой жизни испокон веков сопровождались молитвами и глубокими духовными традициями. Одна из них – строительство церквей и часовен при больницах появилось в России относительно недавно. Первым больничным храмом можно считать домовую церковь святого апостола Павла, освященную в 1805 году в Санкт-Петербурге при бесплатной больнице для бедных. С тех пор устроение больничных церквей и часовен продолжалось вплоть до советского времени и возобновилось лишь в начале 21 века. И всегда сопровождалось поддержкой государственной власти и благотворителей. Не стало исключением и часовня во имя Почаевской Божией Матери при Центральной районной больнице в Твери. В этой часовне, установленной 5 лет назад на средства жертвователей, в январе этого года случился пожар. Больничный храм, полюбившийся врачам и пациентам районной больницы, пришлось восстанавливать практически с нуля. Сделать это удалось в рекордные сроки, благодаря поддержке областной и городской властей и неравнодушных людей.
Построена часовня, прежде всего, на территории больницы. И, конечно, здесь, прежде всего, будут возноситься молитвы о страдающих и борящихся. Я, конечно, приношу большую свою благодарность Игорю Михайловичу, что он принял очень активное участие. Без его содействия вряд ли мы могли бы в самое ближайшее время построить эту часовню после пожара высшей часовни.
Я хотел бы передать слова благодарности, которые сейчас сказал Владыка, моим коллегам, которые приняли активное участие, без которых было бы невозможно восстановление этой часовни. Это и предприниматели, и бизнесмены, это те люди, которые являются жертвователями, благоустроителями, это, соответственно, мои коллеги по правительству, это и глава района, и глава города Твери, соответственно, это и руководство больницы Калининской, и все прихожане, которые принимали пассивное участие в восстановлении, обустройстве этой часовни. Я уверен, что создание часовни, храма, любой нашей православной святыни всегда будет способствовать укреплению духовности и нравственности нашего народа.
Специально к церемонии освящения в Тверь была привезена Почаевская икона Божией Матери Свято-Успенской Почаевской Лавры, одна из самых почитаемых православных святынь. Молитвы ее чудотворному образу с давних времен помогали верующим справиться с тяжелыми недугами, избавиться от грехов.
Непосредственно к этому списку люди обращались, и были такие случаи, когда даже люди исцелялись от болезни рака 4-й степени, болевшие более 20 лет. Именно от этой иконы исцелились. Ну а сейчас поставили при входе эту часовню, красивая часовня в честь иконы Божьей Матери Почаевская. Я надеюсь, что Матерь Божья уже будет охранять.
Восстановленная часовня будет работать ежедневно с 9 до 15 часов, в то время, когда в больницу идет основной поток людей. Теперь у них, как и у посетителей еще 15 больничных церквей и часовен Твери, будет возможность помолиться о здравии и вознести благодарственные молитвы по исцелении.
Православная жемчужина Селигера, Нило-Столобенская пустынь, находится неподалеку от города Осташково на острове Столубный. Веками монастырь крепил духовную славу. Главной святыней обители были мощи преподобного Нило-Столобенского. В советское время пустынь разорили, но мощи были спасены. Летом 1995 года они снова вернулись в обитель. Это событие стало знаковым для возрождения пустыни. А в этом году с 8 по 12 июня весь православный мир отмечает особую дату – 350-летие обретения мощей великого молитвенника русской земли.
Должны ли мы молиться за своих врагов? Чем мы можем ослабить то зло, которое они нам приносят?
Это самая главная заповедь, одна из самых главных. Возлюби врага твоего, как самого себя. Если сопоставить, как мы Бога обижаем, потому что Он пришел ради нас спасти мир человеческий. Он не посмотрел ни на что. Он Бог. Он Создатель. А Он пришел, смирился до человека и претерпел позорную смерть. И вот, конечно, все-таки нужно, если нам тяжело на душе, если даже нам действительно кто-то обидел, в быту это бывает, между людьми, между родителями, детьми, между родственниками, то все-таки нужно вспоминать про свое греховное состояние и сколько мы должны, не финансу, а сколько мы должны Богу за плохие поступки, то, чтобы нам тогда будет легче молиться. И если мы по-настоящему будем так себя вести, то, я думаю, мы сможем понять заповедь Христову, молиться о врагах своих. А чтобы изменить мир, прежде всего нужно изменить себя. Если мы каждый себя сможем изменить, нам не нужны будут вооруженные силы, у нас не будет конфликтов.
В России связь поколений становится особенно зримой в майские дни, когда мы празднуем День Победы. Георгиевская ленточка и многоликая колонна бессмертного полка, она объединяет внуков и прадедов, родителей и детей, живых и павших. Есть немало мест, где наша память о подвигах прошлых поколений обретает форму и становится осязаемой. Обелиски, мемориалы, вечный огонь. Как много их создано в память о героях Великой Отечественной войны. И как мало свидетельств нашей памяти о тех, кто отстаивал честь России и православную веру в сражениях других войн. Окраина Твери, поселок Сахарова, архитектурное творение Бенуа, родовая усыпальница героя русско-турецкой войны генерала-фельдмаршала Иосифа Гурка. Войны, изменившей благодаря воле императора Александра II, мудрости русских полководцев и доблести русских солдат будущее славянского мира.
Фактически война началась в Сербии, куда поехали наши добровольцы. В определенном смысле продолжалась в Армении, куда поехал генерал Таргукасов. Ну, а фактически на Балканском полуострове проходили главные и боевые, и моральные сражения. Потому что фактически после разрушения Османской империи в Болгарии она вся, конечно, рухнула в определенном смысле как карточный домик.
Роль Иосифа Гурка в этой войне сложно переоценить. Чин генерал-адъютанта Иосиф Владимирович получил за успешный поход в Забалканье, где со своим гвардейским отрядом взял несколько опорных турецких укреплений и завершил окружение турок под Плевной. Именно Гурка совершил казавшийся невозможным зимний переход через Балканы, фактически повторив героический переход Суворова через Альпы. Полководческий талант соседствовал в нем с исключительной прямотой суждений и заботой о простом солдате. Герцен писал: «Аксельбанте – флигель адъютанта Гурка, символ доблести и чести».
2 года назад был поставлен памятник в Софии, через 140 лет. А, по-моему, в этом году еще один памятник был установлен в городе Гурково. В принципе, это говорит о том, что все-таки роль этого человека в определенном смысле уже начинает пробиваться через те тернии, которыми пытались, ну, как бы его забыть.
И прежде всего пытались его забыть на родине. Это сейчас площадь в поселке Сахарово носит имя Иосифа Гурка. Еще совсем недавно все обстояло иначе. Вскоре после революции останки легендарного полководца и его супруги были выброшены из фамильного склепа. И лишь много десятилетий спустя, во многом благодаря подвижничеству отца Геннадия, были найдены, идентифицированы и снова захоронены в семейной усыпальнице. Но сегодня здесь не только место захоронения героя русско-турецкой войны и действующий храм, но и музей удивительного человека.
По благословению нашего митрополита Тверского и Кашинского Виктора, мы пришли к рождению и созданию серьезного монументального проекта на территории прихода, на территории усыпальницы.
Создание мемориального комплекса, включающего также 2 внешних информационных блока, планируется завершить к 22 сентября 2018 года. Все работы ведутся на пожертвования. И все же главная цель восстановления и развития наследия Иосифа Гурка в другом. В том, чтобы сохранить и передать молодому поколению ключевые качества русского воинства – верность родине, мужество и любовь к ближнему.
Мы хотим хорошие, здоровые, морально здоровые поколения. Объединение церкви и патриотизма – это очень значимый вот момент, как вот здесь, вот, например, в усыпальнице фельдмаршала.
В Твери стартовал марафон «Народный спас» по сбору благотворительных взносов на завершение строительства Спаса Преображенского собора. Всем миром мы возвращаем к жизни главный символ Тверской земли – храм, заложенный святым благоверным князем Михаилом Тверским. Любой желающий может выразить свою сопричастность к этому важному делу, пожертвовав средства. Можно также приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Дополнительная информация на сайте Тверь-Собор.рф. Печатать кириллицей.